тема наших нескольких воскресений, когда мы вспоминаем рождественские события. С нами Бог. Именно этому вопросу мы посвятим вот эти три проповеди сегодня, потом 23-го я буду проповедовать и 25-го на эту тему. «С нами Бог» – это выражение или истина, которая сокрыта в одном слове. Слово, которое было сказано когда-то ангелом, когда он обращался к Иосифу, и когда он рассказывал ему о рождении младенца, о рождении Божьего Сына, и он вот тогда назвал или произнес это имя. Но до того это имя уже произносилось, во всяком случае, как минимум однажды. Оно, конечно, повторяется еще в другом, немножко в другой ситуации или в связи с другими обстоятельствами. Но однажды это имя уже звучало в истории, связанной с израильским царем Ахазом. И когда мы читаем Евангелие от Матфея, мы видим, что он ссылается именно на те слова. Мы посмотрим важность этого, как эти слова, сказанные однажды через пророка Исаию, сказанные иудейскому царю Ахазу, как они сегодня касаются нас с вами, как они сегодня влияют не только на климат, на тему Рождества, как они сегодня влияют на смысл всего того, что происходит на земле. Как я уже сказал, нашими основными текстами Писания будет несколько стихов из первой главы Евангелия от Матфея. Я хочу попросить вас, откройте, пожалуйста, с 18 стиха мы прочитаем Евангелие от Матфея. Первая глава мы будем читать с 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Марии, матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Это были слова, которые сказаны ангелом, известные слова. Их читают практически каждое Рождество. И вот здесь, по вдохновению Святого Духа, уже евангелист Матфей говорит и представляет объяснение всего того, что только что произошло, что было им описано. 22 стих. «А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Это местописание, на которое ссылается Матфей, оно связано с очень интересной историей. И я хочу немножечко перенестись вместе с вами в это время, в эту историю, для того, чтобы нам немножко яснее понять смысл и значимость этого слова. Оно и сегодня значимо во многом, потому что оно было значимо тогда. История такая. После долгих лет стабильного правления иудейского царя Озии, он правил около 60 лет, 55, может быть, даже чуть больше, это время уже несло в себе много неустройства, много проблем в Израиле было тогда. И вот появляется один царь, его звали Озия, который сумел, вот, он был расположен к Богу, он искал поклонение Богу, и стабилизировалась страна, и все жили хорошо. Потом после него, правда, буквально 6 месяцев правил его сын, вот, Иоафан, и он быстро был смещен, и бразды правления принимает внук Ахозии, которого звали Ахаз. У Ахаза было несколько проблем. Во-первых, он был очень молодым, поэтому неопытный. Но, во-вторых, плюс к этому еще, как у молодых, есть еще одна проблема, он был очень самоуверенным. Но самая большая его проблема этого царя была в том, что он не хотел искать Бога. Ну вот как о нем написано в 4 книге царств, 16 глава, здесь сказано: 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. но ходил путем царей израильских, то есть северного царства, которые отступили от Бога давно. И даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израиля. Вот такой человек, молодой, безбожный, он знает, что Бог есть, но он его не слушает, он не, свою жизнь не строит по Слову Божьему. И вот в таком положении, вот он только принимает царство, и он сталкивается с гигантской проблемой. Выше них на севере находится израильские, 10 колен Израиля, вы помните, они разделились, это было два государства. Вот. А за Израилем находится Сирия, как вы знаете, сегодня в новостях очень много слышно о Сирии. Она была и тогда. И вот эти два царя, царь сирийский и царь израильский, они собрались вместе, идут воевать против иудеев. И это 20-летний отрок, или, молодой человек, так скажем, чуть больше, чем отрок. Вот 20-летний этот человек, он несет ответственность, он должен организовать защиту, что-то нужно сделать. Собралось это все войско. Посмотрите его реакция. Исаия 7 глава 2 стих. «И было возвещено дому Давидову, и сказано, сириане расположились в земле Ефремовой». То есть сирийские войска пришли уже на территорию Израильского царства, она называлась земля Ефремова. И посмотри, что написано дальше. «И всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра деревья в лесу». Вы переживали когда-нибудь такое состояние, когда ваше сердце всколебалось, вот, подобно тому, как деревья в лесу? Ну, у нас может колебаться сердце по разным обстоятельствам, но если вы можете вспомнить какую-то ситуацию, в которой вас объял страх очень сильно, по какой-то причине, вот что-то подобное, только глубже. Потому что этот человек несет ответственность еще за народ весь. Всколебало сердце. В этой ситуации Бог посылает пророка Исаию для того, чтобы он пришел к этому царю и кое-что ему сказал. Третий стих. «И сказал Господь Исаии, выйди ты и сын твой Шаар-Ясу навстречу к Ахазу, к концу водопровода Верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему». Почему к концу водопровода? Потому что города тогда были обнесены стеной, и снабжение водой было очень-очень важной частью защиты города, выживаемости. Если перережут эту нитку, откуда вода поступает, город очень быстро сдастся, потому что пить нечего. И царь, естественно, действует, он идет и проверяет водопровод, как он функционирует. И здесь Бог посылает пророка Исаию. И у этого пророка сыновья вообще с очень интересными именами были. Один из них, вот второй, о втором сыне сказано в следующей главе, у этого Шеар-Ясув, это имя означает «остаток вернется». Представьте себе, вы вашего сына называете так, «остаток вернется, иди сюда». Вот этот остаток вернется, идет вместе с Исаией. Вот, и имя этого сына, оно пророчески говорило о плане Божьем для израильского народа, что однажды Бог допустит то, что они пойдут в плен, и остаток потом вернется израильского народа. И об этом говорил Исаия, потом об этом говорит пророк Иеремия. То есть у них было все это очень ярко выражено, вот, в такой форме. Так вот, слово пророка, которым он должен был успокоить царя, было очень кратким и очень конкретным. Послушайте в 5 стихе. «И скажи ему», вот этот царь, у которого сердце колеблется, как деревья в лесу, когда бушует ураган, вот, когда он видит эти войска, когда он проверяет водопровод, «скажи ему, наблюдай за всем этим, но будь спокоен». Наблюдай и будь спокоен. И дальше, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина, Сириан и сына Ремалина. Заметьте, что он говорит. Вот представьте себе, вы находитесь в состоянии страха, и кто-то подходит к вам и говорит, не бойся. Вот просто не страшись, и да не унывает сердце твое. Наблюдай и будь спокоен. Но это трудно достаточно. Вот в такой ситуации, когда угроза реальная, а тебе просто нужно взять, успокоиться и как-то стабилизировать свои эмоции, свое сердце. Для того, чтобы помочь это сделать, Бог предлагает аргументы. Ну, во-первых, он называет этих двух царей два конца дымящихся головней, дымящиеся головни. То есть это такие окурки, это обгорелые бревнышки, когда вы костер жгете, и вот там вот что-то не догорело. Вот это вот что, так он называет унизительно этих царей. То есть они ничего не значат, во-первых. Во-вторых, он открывает их план, он знает их план. Пятый стих. Сирия, Ефрем и сын Ремалин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею, возмутим ее и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. То есть они хотят сместить там власть и свою собственную установить. Но Господь Бог так говорит, это не состоится, это не сбудется. То есть он предлагает аргумент, вот почему ты можешь победить страх? Потому что Бог говорит, этого не будет. Ты можешь сейчас опираться на Божье Слово. Ахаз, находясь в этой точке, у него есть выбор. Он может или привязать свое сознание, внимание свое, к угрозам, которые вызывают беспокойство? Или же он может привязать свое сознание к Божьему Слову? Бог сказал, не будет этого. От того, куда будет направлено сознание этого царя в данной точке, будет зависеть состояние его духа, внутреннее состояние. Бог говорит ему, наблюдай и будь спокоен. И он дает свое слово. Вот почему ты можешь это сделать. Проблема Ахаза была в том, что он очень плохо умел доверять Богу. А точнее, мы уже раньше говорили о том, что он не искал Бога, он не знал Бога. Поэтому он не имел опыта доверия Богу даже в маленьких вещах. А теперь, когда такая серьезная проблема, ему чрезвычайно трудно отпустить контроль. Он проверяет этот водопровод, он ищет свои собственные решения. Бог ему говорит, подожди, есть другое решение, мое решение этой проблемы, и тебе нужно мне довериться. И он представляет еще аргументы в 8 стихе. Ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалин. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. Немножко сложно здесь представлено. Я хочу немножко подробнее объяснить, чтобы мы поняли, о чем же говорит здесь пророк. Ну, во-первых, он говорит, через 65 лет Израиля, вот этих северных царств, северного царства, вообще не будет. Он вообще перестанет быть народом. То есть ты их не бойся, почему? Потому что я вижу будущее, я знаю точно, что произойдет. Дальше он говорит очень важные слова. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены, немножко неточный перевод в русском языке. Вот, если мы посмотрим на английские тексты, особенно хорошо это видно в New American Standard Version, вы можете увидеть, здесь написано «If you will not believe, you surely shall not last». Или по-русски я перевел это «Если вы не верите, то вы точно не устоите». Заметьте, этот царь стоит перед серьезнейшей проблемой. Его нации угрожают два царя, два войска. Вот, и Бог ему говорит, верь мне. И это решение связано не только с тем, что ты успокоишься и перестанешь испытывать эти неприятные ощущения страха. Это решение связано еще с чем-то очень намного большим. Это решение связано с будущим. И он дальше говорит, если ты не полагаешься на веру, на мое слово, вы точно не устоите, вы не сможете устоять. И вот здесь, для того, чтобы помочь Ахазу утвердиться в вере, Бог предлагает ему просить у него знамения. 10 стих. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамения у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. То есть заметьте, как Бог делает шаг за шагом, глубже и дальше идет. Он хочет сердце этого царя все-таки побудить к тому, чтобы он доверял ему. Он говорит, если тебе моего слова недостаточно, попроси знамения. Я тебе готов дать знамение. 12 стих. И сказал Ахаз, не буду просить, не буду искушать Господа. Причина, истинная причина, почему Ахаз не просит знамения, я читал ее в 4 книге Царств, она заключалась в том, что он не искал Бога. Он не хотел вообще иметь дело с Богом, он хотел полагаться на свои, он привык полагаться только на свои возможности, и поэтому он не принимает Божьего предложения, он продолжает попытки решать проблему, полагаясь на свои собственные возможности. И именно после этого шага звучат эти важные Божьи слова об Иммануиле. 13 стих. Тогда сказал Исаия, «Слушайте же дом Давида». Обратите внимание, что он уже обращается не только к Ахазу, не только к царю, он обращается к дому Давидову, то есть к представителям вообще Давидовой династии, к многим царям, к будущему народу. «Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?» То есть своим недоверием Ахаз ставит дополнительные проблемы для Божьего действия с его народом. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Вот это те слова, к которым мы пришли, в конце концов. Это слова, которые процитированы евангелистом Матфеем. Они оригинально сказаны были именно вот здесь, в ситуации с Ахазом. Бог обращается к дому Давидову, подчеркивает проблему неверия или недоверия Богу. И суть того, что он говорит, можно выразить следующим. Хотя вы упорствуете в неверии, продолжая полагаться на себя и на свои собственные силы, Бог все равно будет действовать. И вы увидите, что именно Он контролирует историю. Главная цель Его действия будет в том, чтобы на определенном этапе всем вам стало ясно, Бог с нами. Бог нас не оставил. Вот в этом преимущество народа Божьего, в этом преимущество Израиля было, в этом преимущество спасенных людей. Бог обращается и говорит, и Он связывает это с рождением ребенка мужского пола. Когда-то этот ребенок появится, и всем станет ясно, что Бог с нами, то есть будут его называть Эммануил, что значит «с нами Бог». Именно эти слова цитирует евангелист Матфей, которые мы прочитали, когда он указывает на рождение Мессии Иисуса Христа. Но если мы будем читать эту историю немножко дальше, мы увидим, что она касается, оказывается, не только Иисуса Христа. Посмотрите 15 стих. «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Здесь ясно говорится, что речь идет о царе Сирии и о царе Израильском. Здесь речь идет о сроке, ну, примерно в 12-13 лет. То есть, если ребенок достигает возраста accountability или моральной подотчетности, в Израиле это считался, возраст считался 12 лет. То есть, ясно сказано, что что-то должно произойти в период, непосредственно связанный с жизнью вот этого царя Ахаза. И так действительно случилось. Сирия потеряла свою независимость, пав перед ассирийцами через 3 года после этого разговора. Израиль еще через 10 лет, то есть ровно через 13 лет. Мы не знаем точно, о какой девушке и о каком сыне шла речь изначально. Это не так важно. Важно то, что через 12-13 лет, когда ребенок, родившийся, достигнет сознательного возраста, Бог проявит свою верность и покажет свое присутствие с его народом еще раз. Враги Израиля будут поражены. Ассирийцы придут со своей мощной армией, они все это захватят. И они, кстати, попытаются захватить Израиль, и вернее Иудею, не дойдут до Иерусалима, но будут остановлены там у его стен, и Бог не допустит этого. Но вместе с тем, нам точно известно, что это пророчество имело как бы двойное исполнение. Я вам хочу показать это на картинке. Дело в том, что мы встречаем достаточно много подобных ситуаций. То есть есть первое исполнение пророчества. Бог обращается к дому Давидову и говорит, вот что произойдет. Этот пророк видит, есть первая точка, когда она исполнится. Но есть потом полное исполнение этого пророчества. Что-то подобное мы видим в пророчестве Иаиля о дне Господнем, когда он, часть этого пророчества исполняется в день Пятидесятницы, а оставшаяся часть будет исполнена, очевидно, в конце времен, во время второго пророчества, вернее, пришествия Иисуса Христа. То есть, обращаясь через пророка Исаию к дому Давидову, Бог говорит о спасении. Он говорит, верьте мне, и однажды я совершу то, в чем вы нуждаетесь больше всего. Я буду жить непосредственно с вами. Божье присутствие среди людей – очень важная тема Священного Писания. она раскрывается во многих и многих местах, и мы посмотрим на нее. Вот, вот почему я назвал сегодняшнюю свою проповедь «Для чего Иммануил?» или «Для чего вот это имя было произнесено?» «Для чего эта тема была поднята?» Ну, прежде всего, для чего Иммануил? Потому что люди без Бога живут. Почему нам нужен с нами Бог? Потому что люди живут без Бога. Вы помните, когда люди согрешили, то Бог был вынужден выгнать их из рая. Связь порвалась между Богом и людьми. Люди знают, что Бог есть. Бытие 3 глава 23 стих написано: «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Заметьте, человек не может вернуться туда назад к Богу, к общению с Богом, не может. Там херувим стоит, который запрещает это. И вот люди живут без Бога. Конечно, он имел полное, Бог имел полное право для того, чтобы ввергнуть человечество в ад, в вечное мучение, сразу, прямо в этой точке. Но Бог по своей милости изгоняет людей только из рая, оставляя их жить на земле. И более того, Он продолжает поддерживать все системы жизнеобеспечения, что человечество может функционировать, может жить. Он все необходимые условия жизни создает для людей. Он сделал это для того, чтобы предоставить людям шанс искать Его. Так и написано, помните, чтобы они искали Бога. Бог именно для этого сотворил или позволяет жить каждому из нас здесь на земле. То есть они не могут прожить без Бога. Людям нужен Бог, каждому из нас нужен Бог. К сожалению, очень часто мы думаем, что нам нужен только благо, которое дает Бог, забывая о том, что нам нужен в действительности сам Бог. К сожалению, этого не произошло. Люди не стали искать Бога. Если вы читаете книгу «Бытие» с самого начала, вы можете увидеть, что люди фокусируются не о том, чтобы искать Бога, а фокусируются на своих собственных интересах. И постепенно мы видим, как это приводит их к тому, что они теряют способность любить, они начинают ненавидеть друг друга. Вот первый конфликт, который был, Библия подробно описывает. Посмотрите, 4 глава. Бытие 6 стих. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился?» Помните, там возникла ситуация между им и Авелем, его братом. Бог принял жертву одного и не принял жертву другого. «И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица твоего? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. В результате этого земля наполняется страхом. То есть, смотрите, люди фокусируются не на Боге, а на себе. В результате теряют способность ко взаимоотношениям между другом. Это приводит их к страху. Слушайте, 13 стих. «И сказал Господь Каину, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь изгоняешь меня с лица земли, от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». Вот это люди без Бога, вот как они живут. Теперь смотрите, чтобы как-то выживать в этих условиях, в таких условиях же невозможно жить, им как-то нужно выживать, люди, используя многочисленные Божьи дары, которые Бог заложил здесь, ресурсы в землю, и используя разум, опять-таки данный Богом, творческие способности, люди используют это все для улучшения своей жизни. Вот так появляется развитие цивилизации. Посмотрите, 19 стих 4 главы. «И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Цила». Это люди без Бога. Люди, которые остались без Бога, вот они живут так. «Ада родила Ивала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брата его Иувал, он был отец всех играющих на гусах и свирели. Цила также родила Тувалкина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, сестра Тувалкина Ноэма. И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Смотрите, что происходит. Люди начинают строить города. Они начинают развивать сельское хозяйство. Они создают произведения искусства, то есть гусли, свирели здесь. Они индустрию развивают, технологии, железо, медь научились обрабатывать. То есть явный прогресс, Все это улучшает жизнь, делает ее более эффективной. Но обратите внимание, что все это движимо продолжающиеся претензии на независимость от Бога. Они не ищут Бога в этом. Вот это типичное состояние людей. Сегодняшнее движение цивилизации – то же самое. Люди используют разум, творческие способности, используют ресурсы, которые Бог создал на земле. Но самая большая беда заключается в том, что они используют все это для того, чтобы продолжать утверждать свою независимость от Бога. Мы сами можем прожить, мы сами хозяева жизни. Мы сами можем достичь успеха. Мы сами можем творить прекрасное. Мы сами можем создавать технологии. Мы сами можем улучшать жизнь, делать ее более комфортной, делать ее более удобной. Вот этим движимо человечество без Бога с момента того, когда люди были изгнаны из Эдемского сада. Но посмотрите, как эта претензия на независимость от Бога погружает людей в две серьезные проблемы. Вернее, проблем намного больше. В этом стихе видны две проблемы. Посмотрите, мы первый раз встречаемся здесь с многоженством. Этому человеку уже одной жены мало. Это первая проблема, которую мы видим. То есть люди, они игнорируют Божие установление, они игнорируют Божий закон, Божий моральный закон. И почему? Потому что они сами хозяева жизни. Потому что они сами, уже плуг у них есть, уже они могут возделывать какие-то вещи из железа, из меди, уже не говоря о космических кораблях, которые сегодня есть. То есть люди имеют представление о себе, что они сами управляют своей жизнью. Но посмотрите конец этого отрывка. Посмотрите, этот человек убивает кого-то. Ламех кого-то убил. Мы не знаем, кого, в каких обстоятельствах. Но если когда Каин убил Авеля, он в страхе был. Он просто в ужасе находился. То этот теперь, он зовет своих жен и говорит, посмотрите, посмотрите, я убил. Он хвалится. Для него это уже наглость, это уже способность celebrate sin, то есть он празднует насилие, которое он совершает. Друзья, это люди без Бога. Вот эта картина в 4 главе, она рисует нам очень яркий портрет людей без Бога. Люди умные, люди развивающиеся, люди создающие произведения искусства, люди движущие технологии и цивилизацию, но это люди морально загнивающие, люди, которые живут в своем грехе. И грех этот приводит их все глубже и глубже к посрамлению. Это то, что мы видим сегодня в западной цивилизации. Это очевидно, когда возможности людей, посмотрите, у кого, в каких кругах, прежде всего рождаются все эти извращенные идеи сегодня. В наиболее развитых кругах. Это люди, которые достигли больше в искусстве и в технологии. Посмотрите, кто сегодня первые маршируют за все эти извращенные права. Это двигатели прогресса. Это вот те люди, которые делают разную технику и разные самые последние достижения. Речь идет о том, что это связано одно с другим очень тесно. Человек, полагающийся на себя, использует Богом данный разум, творческие способности, использует ресурсы, которые Бог дал на земле, для того, чтобы утвердиться и показать, я могу сделать свою жизнь хорошую без Бога. И поэтому я могу определять правила своей жизни так, как я хочу, как я считаю правильно. Это люди без Бога. Мы знаем, как это закончилось. Шестая глава говорит, Бытие говорит, и увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Бог, уничтожу от человека до скотов и гадовых птиц небесных, все истреблю. Бог оставляет одну семью, Ноя, как вы знаете. Но проблема заключается в том, что после того, когда семейство Ноя стало размножаться, когда человечество опять размножилось, человеческая греховность быстро привела людей к такому же самому положению, в котором они находились. 11-го Бытие мы читаем, и сказали друг другу, наделаем кирпичей, обожжем огнем, опять технологии, видите, у них есть уже технологии, которыми они пользуются. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести, и сказали они: построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по земле. Мы видим, цикл повторяется, люди не ищут Бога. И вот в этой ситуации Бог делает специальный шаг к людям. Он находит одного человека, имя его Авраам, вот, для того, чтобы сохранить человечество от саморазрушения, Бог начинает новый этап осуществления своего плана, целью которого было вернуть людей в общение с Богом. То есть мы видим первое – люди без Бога, и дальше Библия нам говорит о том, что Бог делает шаг к людям. И посмотрите, все, что Бог говорит Аврааму, Исааку, Иакову, все несет в себе вот эту идею – «Я буду с тобою». Я приведу вам только несколько таких мест. 26 глава Бытие, 1 стих. «И пошел Исаак к Абимелеху, царю филистимскому в Герар. Господь же явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по земле, и я буду с тобою и благословлю тебя». Заметьте, когда Бог обращается, Он не просто говорит: я благословлю, Он говорит: я буду с тобою, потому что благословение неотрывно связано, неразрывно связано с самим Богом, с Его присутствием. Это же Он говорит Иакову. Посмотрите, 28 глава Бытие. Он говорит, 13 стих: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство твое, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде». Помните, когда Бог выводит Израиль из плена египетского, то там подчеркнуто Бог с ними пребывает. Исход, 13 глава, 21 стих. «Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, ночью в столпе огненном, светя им». То есть заметьте, как Бог присутствует непосредственно среди народа израильского. После того, когда была построена скиния, мы видим, что Бог видимым образом, Он сошел в виде облака, сошел туда на скинию во святое святых. Исход 40 глава мы читаем: «И покрыло облако скинию собрания. И слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло облако, и слава Господня осияла или наполняла скинию». То есть посмотрите, что происходит. Бог говорит: я буду с вами, и Он фактически присутствует, Он живет в скинии. Это то, что было непонятно Соломону. Помните, когда он говорит: ну кто я? Когда Бог, которого не вмещает небо, небеса, небес, Он согласился жить вот в этом храме, который он построил. Третья глава царств мы читаем: «И слава Господня наполнила храм, и Соломон сказал: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, а я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». Казалось бы, все хорошо. Бог исполняет свое обетование, Он живет среди народа израильского, но возникает одна проблема. Даже в таких, казалось бы, идеальных условиях люди сопротивляются Богу. Мы видим, как еврейский народ, который имели так много, они живут таким образом, что они делают присутствие Бога с ними невозможным. Когда-то Бог говорил Аарону, как он должен благословлять народ израильский. И он говорит следующее. Книга Числа, 6 глава, 23 стих. «Скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом твоим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Заметьте, он говорит о том, что благо израильтян неразрывно связано с фактическим непосредственным присутствием Бога, когда мы лицом к лицу имеем общение с Ним. Заметьте, сколько раз здесь повторяется: «презрит на тебя Господь светлым лицом твоим», то есть чтобы ты мог лицо к лицу смотреть в Божие лицо. Заметьте, он подчеркивает и говорит: «да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». То есть, когда вот этот контакт восстановится, вот тогда шалом наполнит сердце. Это полноценный мир, полноценная жизнь. И это неспроста он говорит так. Потому что есть два очень важных условия, которые повторяются снова и снова, которые делают этот контакт возможным. Очень простые условия. Первое – бояться Бога нужно. И второе – быть Ему послушным. Он постоянно говорил об этом. Как, например, мы читаем Исход, 19 глава, где Бог заключает с ними завет и говорит следующее, 5 стих. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет, то будете моим уделом, то есть тогда я буду с вами жить. Вы будете часть моего царства, вы будете моими подданными, вы будете священниками». Впоследствии эта истина была выражена очень емкой фразой в книге Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». И вот здесь возникла проблема. Проблема возникла в том, что люди не хотят бояться Бога. Даже такие люди, как евреи, как много было им явлено, они не готовы были заповеди Божьи соблюдать. Помните, как только Моисей задержался немножечко на горе после 40 дней его пребывания, израильтяне сделали следующее. Буквально 2 месяца, как и 3 месяца, как они вышли из Египта. Когда они видели все эти многочисленные чудеса, они собираются, снимают с себя золото, они выливают золотого тельца, и они устраивают пляски вокруг него, они ему поклоняются. Но это еще не все. Вы помните такую ужасную наглость, которую они сделали? Они говорят на этот, указывают на этот телец и говорят: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Можете себе представить, какой вызов они бросают Богу? Вот это есть, нам кажется, это наглость. Это, конечно, верх всякой наглости, что они делают. Но в действительности это естественное состояние грешного человека. Это естественное положение Израиля, и, как я уже говорил, Бог имел все основания для того, чтобы уничтожить евреев, полностью уничтожить. Он даже предлагал Моисею: «Я от тебя могу произвести новое потомство». Но Моисей молится, и Бог по своей милости не делает этого. И на протяжении долгих лет он учит людей, и он периодически иногда оставляет их. В книге «Числа», в 14 главе, очень интересная история описана, когда Бог говорит: «Я произведу что-то, чтобы они знали, что значит быть оставленными мною». Помните эта история, когда 12 сыщиков или соглядатаев, разведчиков пошли, посмотрели землю, приходят. Эта история случилась у Кадеш-Варни, это место такое называлось, Кадеш-Варни. Вот. И вот потом, после этого они приходят, и народ говорит: «О, не-не-не, не пойдем, какой это Бог плохой, он нас хочет вести туда, где великаны большие, укрепленные города, лучше бы мы умерли здесь». Они стали роптать, они наполнились все недовольством против Моисея, против Аарона, против Бога. Вот, и слушайте, Бог обращается к Моисею, 26 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону: доколе злому обществу этому роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так я и сделаю вам». То есть вы хотите в пустыне умереть? Он говорит, 29 стих: «В пустыне сей падут тела ваши. И все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, которую я подъемля руку мою клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы пойдут в пустыне этой». Дальше Бог объясняет, что в результате этого Он даст наказание. Этим наказанием является то, что Он частично их оставляет. Слушайте 33 стих. «Сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день». И дальше говорит: «Чтобы вы знали, что значит быть оставленными мною». Это огромный урок Бог преподает, чтобы люди знали, что значит, когда Бога нет с нами. Для этого поколения старшего от 20 лет и выше Бог говорит, я вас оставляю, вы здесь умрете. Я вас больше не веду. Я больше не буду о вас заботиться. Быть оставленным Богом – это очень серьезная проблема. Дело в том, что жизнь каждого человека напрямую зависит от того, насколько мы близки к Богу. Мы знаем, что с момента грехопадения люди отказались от Бога, но Бог продолжает поддерживать, изливает всеобщую благодать, поддерживает их физическую жизнь. Помните, послание к римлянам открывает нам несколько ступеней, как Бог постепенно оставляет людей. Помните, предал их нечистоте, потом предал их постыдным страстям, потом предал их превратному уму. То есть мы видим, как Бог варьирует эти вещи, Он частично где-то оставляет, частично меньше ограничивает свою благодать. Мы знаем, что однажды будет то время, когда Бог полностью оставит людей, когда они будут ввержены в озеро огненное. К сожалению, Израиль все глубже погрязал в непослушание, пока Бог не отверг его окончательно. И сначала это произошло с Северным царством. Посмотрите, что происходит. Они уведены в плен. 4 царство, 17 глава, 22 стих. «И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, которые он делал, не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего». Смотрите, Бог терпит, Бог долго терпит, Бог больше, чем долго терпит. И дальше наступает момент, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего. Бог оставляет. И переселен был Израиль из земли своей в Ассирию. Ассирийцы пришли и захватили. Потом приходит черед Южного царства, Иудеи. Хотя здесь было больше людей, боявшихся Бога, в конце концов, они тоже пришли к такому же положению, в котором Бог вынужден был оставить. Вот как пишет об этом пророк Исаия, 64 глава, 7 стих. «И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». Пророки понимали это очень ясно. Бог оставляет народ. Пророки, в книге пророка Иезекииля показана эта же история визуально. Там есть очень интересная часть, где в 10 и 11 главах написано, как слава Господня, которая осенила в дни Соломона храм, как она оттуда уходит. Она уходит постепенно. Посмотрите, 10 глава, 18 стих. «И отошла слава Господня от порога дома». И стало над херувимами. Херувимы были во дворе храма. То есть из дома Господня Бог уходит. «И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли, когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные ворота дома Господня, и слава Божия вверху над ними». То есть слава Божия уходит из Израиля. Бог оставляет Израиль. 11 глава, 23 стих. «И поднялась слава Господа от среды города», то есть она уже уходит из Иерусалима, «и остановилась над горою, над Елеонской горою, которая на восток от города». Бог оставляет Израиль. В такой ситуации, казалось бы, был бы один вариант. Бог должен был навсегда оставить евреев, но Он, будучи движим неизмеримой своей благодатью, своей любовью и милостью, Он находит уникальное решение. Именно об этом решении Бог и говорил когда-то через пророка Исаии царю Ахазу. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Посмотрите, друзья, мы посмотрели сейчас такой беглый, сделали проброс всей истории, всего кошмара, в котором люди находятся, отказавшись от Бога. И когда Бог делает к ним шаг, и Он пытается жить среди них. Он пытается найти с ними глубокое общение. Мы видим, что это все не действует, не работает. И он сейчас, обращаясь к дому Давидову, ко всем иудеям, он говорит, я сам по своей инициативе, я сам дам вам знамение. Я найду путь, чтобы приблизиться к вам настолько, чтобы жить с вами, так, как этого никогда не было раньше. И тогда скажут все, тогда для всех станет очевидно, с нами Бог. Исаия 9, глава 6 стих, он продолжает говорить об этом же младенце. «Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это. Заметьте, пророки продолжают говорить о том, что этот младенец однажды придет, и он принесет с собой Бога. Он будет Бог крепкий, этот сын, этот младенец, он будет Бог крепкий, он будет Отец вечности, он будет Князь мира. То есть вот этот принц, который шалом принесет. Опять речь идет о этом необычном младенце, о сыне, который дан нам. Но в последующих пророческих откровениях Бог говорит еще более ясно о том, как это произойдет, что Бог будет с нами. Книга пророка Иеремии, 31 глава. Говорится следующее. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Дальше он говорит о качественно новой форме пребывания Бога с людьми. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их. Если раньше Бог жил в скинии, то в результате того, что сделает Христос, Он будет жить в сердце. Он придет со Своим Словом. Он придет со Своей истиной. Он придет со Своим законом. И буду им Богом. Они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, и брат брата, говоря, познайте Господа, потому что сами будут знать меня. Заметьте, это абсолютно новое качество решения, совершенно отличающее от всего того, что было раньше. Здесь уже не нужны церемонии, здесь уже не нужны жертвы. Бог лично открывается каждому, кто принадлежит Ему, кто становится частью завета, вот этого нового завета, от малого до большого. Все эти люди теперь лично будут знать Бога. Это личное знание Бога будет связано с качественными изменениями в сердце людей. Посмотрите, 32 глава этой же книги пророка Иеремии. «Они будут моим народом, я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и ко благу детей своих после них, и заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Как вы видите, речь идет об обретении страха Господнего, изначального условия, необходимого для того, чтобы человек мог иметь это постоянное, неразрывное общение с Богом. Мессия, который заключит Новый Завет, он сделает это возможным. Принадлежащие ему будут иметь страх Господень, и поэтому не будут отступать от него. Именно на этом фоне и звучат слова, записанные в Евангелии от Матфея. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов». А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорил: «Вот дева во чреве примет и родит сына, нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Друзья мои, в момент рождения Иисуса Христа открылась новая эра отношения Бога с людьми. Это кульминация глобального божественного плана, целью которого было проникнуть в сердце человека и иметь вот эти неразрывные, тесные и глубочайшие отношения между Богом, Творцом Вселенной, носителем жизни, света и правды. и человеком, который создан Богом. И вот Рождество Иисуса Христа и сделало это возможным. Именно по этой причине мы и поем об этом. Именно по этой причине мы радуемся. Именно по этой причине мы открываем Священное Писание для того, чтобы сегодня еще раз воздать Господу славу, что Он сегодня с нами. Мы подробнее поговорим об этом в следующих двух проповедях, как же это практически выражается в жизни каждого из нас. А сейчас давайте мы склоним наши колени, склоним наши сердца и воздадим Господу славу за Его долготерпение, за Его настойчивость и за Его огромную любовь, которую Он проявляет к нам, чтобы соединить нас с собой. Помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты в Своей великой славе и святости снисходишь к нам и являешь к нам Свою огромную любовь. Как мы видели сейчас в этой большой истории, история до народа израильского, история после того, когда Ты взял Авраама и произвел из него народ, история храма, история царей. Мы видим, Господи, насколько сердце человеческое глубоко сопротивляется против Твоей спасающей благодати, которая приближает нас к Тебе. Господи, прости нас за это. Прости, что мы желаем Твоих благ, но не желаем Тебя самого. Я знаю, Господи, что Ты сделал это возможным только потому, что Ты послал Сына Своего на землю. И Сын пришел, и Он произвел перемену в глубине наших сердец. И Он изменил, Господи, всякого человека, который принадлежит Тебе, который вступил в завет с Тобой. У каждого человека, который верою доверился Тебе, Он произвел эту перемену. И мы сегодня, Господи, дети Твои. Мы сегодня имеем эту возможность для глубокого, тесного общения с Тобой. Я прошу Тебя, Господи, за каждого присутствующего здесь, Ты помоги каждому из нас осознать это. Помоги осознать глубоко. Помоги, чтобы эти рождественские дни, они были для нас причиной, поводом и контекстом, в котором мы могли бы снова и снова увидеть Тебя с нами. Ты знаешь сердце каждого. Ты знаешь, Господи, чем наполнены наши сердца. Ты знаешь все переживания, ты знаешь беспокойство, ты знаешь увлечения, ты знаешь страсти, привязанности. Ты знаешь, Господи, все то, что каким-то образом заслоняет собою Тебя. Я прошу, Господи, Тебя, помоги, чтобы в эти рождественские дни каждый из нас смог глубоко-глубоко понять, что с нами Бог. Помоги иметь это общение с Тобой, помоги культивировать его, помоги жить им во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, умершего за нас на Голгофском кресте. Просим Тебя об этом. Аминь.